Глава 14. «Остроумия нет, Настасья Филипповна. Оттого и болтаю лишнее», – вскричал Фердыщенко, начиная свой рассказ. «Был бы у меня такое же остроумие, как у Афанасия Ивановича или у Ивана Петровича, так я бы сегодня все сидел да молчал, подобно Афанасию Ивановичу и Ивану Петровичу. Князь, позвольте вас спросить, как вы думаете? Мне вот все кажется, что на свете гораздо больше воров, чем не воров. И что нет даже такого самого честного человека, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл. Это моя мысль, из чего, впрочем, я вовсе не заключаю, что все сплошь одни воры. Хотя, ей-богу, ужасно бы хотелось иногда и это заключить. Как же вы думаете?» «Фу, как вы глупо рассказываете!» отозвалась Дарья Алексеевна. «И какой вздор! Не может быть, чтобы все что-нибудь доукрали. Я никогда ничего не украла». «Вы никогда ничего не украли, Дарья Алексеевна. Но что скажет князь, который вдруг весь покраснел?» «Мне кажется, что вы говорите правду, но только очень преувеличиваете», сказал князь, действительно от чего-то покрасневший. «А вы сами, князь, ничего не украли?» «Фу, как это смешно! Опомнитесь, господин Фердыщенко!» – вступился генерал. «Просто-запросто, как пришлось к делу, так и стыдно стало рассказывать. Вот и хотите князя с собой же подцепить, благо он безответный», – отчеканила Дарья Алексеевна. «Фердыщенко, или рассказывайте, или молчите. И знайте одного себя. Вы истощаете всякое терпение», резко и досадливо проговорила Настасья Филипповна. «Сию минуту, Настасья Филипповна, ну уж если князь сознался, потому что я стою на том, что князь все равно, что сознался, но что бы, например, сказал другой кто-нибудь, никого не называя, если бы захотел когда-нибудь правду сказать? Что же касается до меня, господа, то дальше и рассказывать совсем нечего. Очень просто и глупо и скверно. Но уверяю вас, что я не вор. Украл же, не знаю как. Это было 3-го года на даче у Семена Ивановича Ищенко, воскресенье. У него обедали гости. После обеда мужчины остались за вином. Мне вздумалось попросить Марью Семеновну, дочку его, барышню, что-нибудь на фортепиано сыграть. Прохожу через угловую комнату. На рабочем столике у Марьи Ивановны 3 рубля лежит. Зелененькая бумажка. Вынула, чтобы выдать для чего-нибудь по хозяйству. В комнате никогошенька. Я взял бумажку и положил в карман. Для чего, не знаю. Что на меня нашло, не понимаю. Только я поскорее воротился и сел за стол. Я все сидел и ждал, в довольно сильном волнении. Болтал без умолку, анекдоты рассказывал, смеялся. Подсел потом к барышням. Через 30 минут примерно хватились и стали спрашивать у служанок. Дарью служанку заподозрили. Я выказал необыкновенное любопытство и участие. И помню даже, когда Дарья совсем потерялась, стал убеждать ее, чтоб она повинилась, головой ручаясь за доброту Марьи Ивановны. И это вслух, и это при всех. Все глядели, а я необыкновенное удовольствие ощущал именно от того, что я проповедую, а бумажка-то у меня в кармане лежит. Эти 3 целковых я в тот же вечер пропил в ресторане. Вошел и спросил бутылку лафиту. Никогда до того я не спрашивал так одну бутылку, без ничего. Захотелось поскорее истратить. Особенного угрызения совести я ни тогда, ни потом не чувствовал. Другой раз, наверное, не повторил бы. Этому верьте или нет, как угодно, я не интересуюсь. Ну-с, вот и все. «Только уж, наверное, это не самый худший ваш поступок», с отвращением сказала Дарья Алексеевна. «Это психологический случай, а не поступок», заметил Афанасий Иванович. «А служанка?» – спросила Настасья Филипповна, не скрывая самого брезгливого отвращения. А служанку согнали на другой же день, разумеется. Это строгий дом. И вы допустили? Вот прекрасно. Так неужели же мне надо было пойти и сказать на себя? Захихикал Сердыщенко, впрочем, пораженный отчасти общим, слишком неприятным впечатлением от его рассказа. «Как это грязно!» – вскричала Настасья Филипповна. «Ба! Вы хотите от человека слышать самый скверный его поступок и при этом блеска требуете? Самые скверные поступки и всегда очень грязны. Мы сейчас это от Ивана Петровича услышим. Да и мало ли, что снаружи блестит и добродетелью хочет казаться, потому что своя карета есть. Мало ли, кто свою карету имеет и какими способами». Одним словом, Фердыщенко совершенно не выдержал и вдруг озлобился, даже до забвения себя, перешел через мерку. Даже все лицо его покривилось. Как ни странно, но очень могло быть, что он ожидал совершенно другого успеха от своего рассказа. Эти промахи дурного тона и хвастовство особого рода, как выразился об этом Тоцкий, случались весьма часто с Фердыщенко и были совершенно в его характере. Настасья Филипповна даже вздрогнула от гнева и пристально поглядела на Фердыщенко. Тот мигом струсил и примолк, чуть не похолодев от испуга. Слишком далеко уж зашел. «А не кончит ли совсем?» – лукаво спросил Афанасий Иванович. «Очередь моя, но я пользуюсь моей льготой и не стану рассказывать», – решительно сказал Птицын. «Вы не хотите?» «Не могу, Настасья Филипповна, да и вообще считаю такое пятижо невозможным». «Генерал, кажется, по очереди следует вам», – обратилась к нему Настасья Филипповна. «Если и вы откажетесь, то у нас все вслед за вами расстроится, и мне будет жаль, потому что я рассчитывала рассказать в заключение один поступок из моей собственной жизни. Но только хотела после вас и Афанасия Ивановича, потому что вы должны же меня ободрить», – заключила она, рассмеявшись. «О, если и вы обещаетесь», – с жаром вскричал генерал, «то я готов вам хоть всю мою жизнь пересказать. Но я, признаюсь, ожидая очереди, уже приготовил свой анекдот». И уж по одному виду его превосходительства можно заключить, с каким особенным литературным удовольствием он обработал свой анекдотик, осмелился заметить все еще несколько смущенный Фердыщенко, ядовито улыбаясь. Настасья Филипповна мельком взглянула на генерала и тоже про себя улыбнулась. Но видно было, что тоска и раздражительность усиливались в ней все сильнее и сильнее. Афанасий Иванович испугался вдвое, услышав про обещание рассказа. «Мне, господа, как и всякому, случалось делать поступки не совсем изящные в моей жизни», – начал генерал. «Но страннее всего то, что я сам считаю коротенький анекдот, который сейчас расскажу, самым сквернейшим анекдотом из всей моей жизни. Между тем, тому прошло чуть не 35 лет. Но никогда я не мог оторваться при воспоминании от некоторого, так сказать, скребущего по сердцу впечатления. Дело, впрочем, чрезвычайно глупое. Был я тогда еще только прапорщиком и в армии лямку тянул. Ну, известное, прапорщик, кровь кипяток, а хозяйство копеечное. Завелся у меня тогда денщик, Никифор, и ужасно о хозяйстве моем заботился. Копил, зашивал, скреб и чистил. И даже везде воровал все, что мог стянуть, чтоб только в доме приумножить. Вернейший и честнейший был человек. Я, разумеется, был строг, но справедлив. Некоторое время случилось нам стоять в городке. Мне отвели в форштате квартиру у одной отставной подпоручицы и к тому же вдовы. Лет 80, или, по крайней мере, около, была старушонка. Домишко у ней был ветхий, дрянной, деревянный, и даже служанки у себя не имела по бедности. Но главное, тем отличалось, что некогда имела многочисленное семейство и родных. Но одни в течение жизни перемерли, другие разъехались, третьи о старухе позабыли. а мужа своего лет 45 тому назад схоронила. Жила с ней еще несколько лет перед этим племянница, горбатая и злая, говорят, как ведьма. И даже раз старуху укусила за палец. Ну и та померла. Так что старуха года уж три перебивалась одна одинешенька. Скучнёхонько мне было у ней. Да и пустая она была такая, ничего извлечь невозможно. Наконец украла у меня петуха. Дело это до сих пор темное, но кроме нее было некому. За петуха мы поссорились и значительно. А тут как раз вышел случай, что меня по первой же просьбе моей на другую квартиру перевели. В противоположный форштадт, в многочисленное семейство одного купца с большой бородищей, как теперь его помню. Переезжаем с Никифором с радостью, старуху же оставляю с негодованием. Проходит 3 дня, прихожу с учения. Никифор докладывает, что напрасно, ваше благородие, нашу миску у прежней хозяйки оставили, не в чем суп подавать. Я, разумеется, поражен. Как так? Каким образом наша миска у хозяйки осталась? Удивленный Никифор продолжает рапортовать, что хозяйка, когда мы съезжали, нашей миски ему не отдала по той причине, что, так как я ее собственный горшок разбил, то она за свой горшок нашу миску удерживает, и что будто бы я ей это сам таким образом предложил. Такая низость с ее стороны, разумеется, вывела меня из последних границ. Кровь закипела, вскочил, полетел. Прихожу к старухе, так сказать, уже вне себя. Гляжу, она сидит в сенцах одна одинешенька. В углу, точно от солнца забилась, рукой щеку себе подперла. Я тотчас же, знаете, на нее целый гром так и вывалил. Такая, дескать, ты иссякая, и, знаете, этак по-русски. Только смотрю, представляется что-то странное. Сидит она, лицо на меня уставила, глаза выпучила и ни слова в ответ. И странно, странно так смотрит, как бы качается. Я, наконец, приутих, вглядываюсь, спрашиваю, ни слова в ответ. Я постоял в нерешительности. Мухи жужжат, солнце закатывается, тишина. В совершенном смущении я, наконец, ухожу. Еще до дому не дошел, к майору потребовали. Потом пришлось в роту зайти. Так что домой воротился совсем вечеру. Первым словом Никифор: «А знаете, ваше благородие, хозяйка-то наша ведь померла». «Когда?» «Да сегодня по вечеру, часа полтора назад». «Это значит, что в то именно время, когда я ее ругал, она и отходила». «Так меня это фрапировало, я вам скажу, что едва опомнился. Стало, знаете, даже думаться, даже ночью приснилось. Я, конечно, без предрассудков, но на третий день пошел в церковь на похороны. Одним словом, чем дальше время идет, тем больше думается. Не то чтоб, а так иногда вообразишь и станет нехорошо. Главное, что тут, как я наконец рассудил. Во-первых, женщина, так сказать, существо человеческое, что называют в наше время гуманное. Жила, долго жила, наконец зажилась. Когда-то имела детей, мужа, семейство, родных. Все это кругом нее, так сказать, кипело, все эти, так сказать, улыбки, и вдруг полный пас. Все в трубу вылетело. Осталась как одна муха какая-нибудь, носящая на себе от века проклятие. И вот, наконец, привел Бог к концу. С закатом солнца в тихий летний вечер улетает и моя старуха. Конечно, тут не без нравоучительной мысли. И вот в это-то самое мгновение вместо напутственной, так сказать, слезы молодой отчаянный прапорщик из боченесть с фертом провожает ее с поверхности земли русским элементом забубенных ругательств за погибшую миску. Без сомнений, я виноват. И хоть и смотрю уже давным-давно на свой поступок по отдаленности лет и по изменению в натуре, как на чужой, но, тем не менее, продолжаю жалеть. Так что, повторяю, мне даже странно, тем более, что если я и виновен, то ведь не совершенно же. Зачем же ей как раз в это время вздумалось помирать? Разумеется, тут одно оправдание, что поступок в некотором роде психологический. Но все-таки я не смог успокоиться, пока мест не завел лет 15 назад двух постоянных больных старушонок на свой счет в богадельне с целью смягчить для них приличным содержанием последние дни земной жизни. Думаю, обратить вековечное, завещав капитал. Ну вот и все-с. Повторяю, что, может быть, я и во многом в жизни провинился, но этот случай считаю по совести самым сквернейшим поступком из всей моей жизни. И вместо самого сквернейшего ваше превосходительство рассказали один из хороших поступков своей жизни. Надули Фердыщенко, заключил Фердыщенко. В самом деле, генерал, я и не воображала, чтоб у вас было все-таки доброе сердце. Даже жаль, небрежно проговорила Настасья Филипповна. Жаль? Почему же? Спросил генерал с любезным смехом и не без самодовольства отпил шампанского. Но очередь была за Афанасием Ивановичем, который тоже приготовился. Все предугадывали, что он не откажется, подобно Ивану Петровичу, да и рассказы его по некоторым причинам ждали с особенным любопытством и вместе с тем посматривали на Настасью Филипповну. С необыкновенным достоинством, вполне соответствовавшим его осанистой наружности, тихим любезным голосом начал Афанасий Иванович один из своих милых рассказов. Кстати сказать, человек он был собою видный, осанистый, росту высокого, немного лыс, немного с проседью и довольно тучный, с мягкими румянами и несколько отвислыми щеками, со вставными зубами. Одевался широко изящно и носил удивительное белье. На его пухлые белые руки хотелось заглядываться. На указательном пальце правой руки был дорогой бриллиантовый перстень. Настасья Филипповна во все время его рассказа пристально рассматривала кружевцо оборки на своем рукаве и щипала ее двумя пальцами левой руки, так что ни разу не успела и взглянуть на рассказчика. «Что всего более облегчает мне мою задачу?» – начал Афанасий Иванович. «Это непременная обязанность рассказать никак не иначе, как самый дурной поступок всей моей жизни. В таком случае, разумеется, не может быть колебаний. Совесть и память сердца тотчас же подскажут, что именно надо рассказывать. Сознаюсь горечью, в числе всех бесчисленных, может быть, легкомысленных и ветреных поступков жизни моей, есть один, впечатление которого даже слишком тяжело залегло в моей памяти. Случилось тому назад лет около 20. Я заехал тогда в деревню к Платону Ордынцеву. Он только что избран был предводителем и приехал с молодой женой провести зимние праздники. Тут как раз подошло и рождение Анфисы Алексеевны, и назначались 2 балла. К тому времени был в ужасной моде и только что прогремел в высшем свете прелестный роман Дюма Фиса «Дама в камелиях». Поэма, которой, по моему мнению, не суждено ни умереть, ни состариться. В провинции все дамы были восхищены до восторга. Те, которые, по крайней мере, прочитали. Прелесть рассказа, оригинальность постановки главного лица, этот заманчивый мир, разобранный до тонкости, и, наконец, все эти очаровательные подробности, рассыпанные в книге, насчет, например, обстоятельств употребления букетов белых и розовых камелий по очереди. Одним словом, все эти прелестные детали – и все это вместе произвели почти потрясение. Цветы камелий вошли в необыкновенную моду. Все требовали камелий, все их искали. Я вас прошу, много ли можно достать камелий в уезде, когда все их для балов спрашивают? Хотя бы балов и немного было. Петя Варховский изнывал тогда, бедняжка, по Анфисе Алексеевне. Право не знаю, было ли у них что-нибудь, то есть я хочу сказать, могла ли у него быть хоть какая-нибудь серьезная надежда. Бедный с ума сходил, чтобы достать Камилии к вечеру на бал для Анфисы Алексеевны. Графиня Соцкая из Петербурга, губернаторша гостья, и Софья Беспалова, как известно стало, приедут, наверное, с букетами, с белыми. Анфисе Алексеевне захотелось для некоторого особого эффекта красных. Бедного Платона чуть не загоняли. Известно, муж поручился, что букет достанет. И что же? Накануне перехватила Мытищева, Катерина Александровна, старшая соперница Анфисы Алексеевны во всем. На ножах с ней была. Разумеется, истерика, обморок. Платон пропал. Понятно, что если бы Пете промыслить где-нибудь в эту интересную минуту букет, то дела его могли бы очень сильно продвинуться. Благодарность женщины в таких случаях безгранична. Мечется, как угорелый. Но дело невозможное, и говорить тут нечего. Вдруг сталкиваюсь с ним уже в 11 вечера, накануне дня рождения и бала. У Марьи Петровны Зубковой, соседки Ордынцева, сияет. «Что с тобой?» «Нашел, Эврика!» «Ну, брат, удивил же ты меня!» «Где, как?» «В Якшайске. Городишко там есть такое, всего в 20 верстах, и не наш уезд. Трипалов там купец есть, бородач и богач, живет со своей старухой, и вместо детей одни канарейки. Пристрастились оба к цветам, и у него есть камелии». «Помилуй, да это неверно, но как не даст?» «Стану на колени и буду в ногах валяться до тех пор, пока не даст. Без того не уеду». «Когда едешь-то?» «Завтра, чем свет в 5 часов». «Ну, с Богом». И так я, знаете, рад за него. Возвращаюсь к Ордынцеву. Наконец уж 2-й час, а мне все это, знаете, мерещится. Хотел уж спать ложиться. Вдруг преоригинальная мысль. Пробираюсь немедленно в кухню, бужу Савелия кучера, 15 целковых ему, подай лошадей в 30 минут. Через 30 минут, разумеется, возок у ворот. У Анфисы Алексеевны сказали мне мигрень, жар и бред. Сажусь и еду. В 5 часу я в Якшайске, на постоялом дворе. Переждал до рассвета, и только до рассвета, в 7 часу у Трипалова. Так и есть, есть камелии. «Батюшка, отец родной, помоги, спаси!» В ноги поклоняюсь. Старик, вижу, высокий, седой, суровый. Страшный старик. «Не-не, никак, не согласен». Я бух ему в ноги. Так-таки и растянулся. «Что вы, батюшка? Что вы, отец?» Испугался даже. «Да ведь тут жизнь человеческая!» Кричу ему. «Да берите же, коли так, с Богом!» Нарезал же я тут красных камелий. Чудо, прелесть, целая оранжерейка у него маленькая. Вздыхает старик. Вынимаю 100 рублей. «Нет уж, вы, батюшку, обижать меня таким манером не извольте. А коли так, говорю, почтенный, благоволите эти 100 рублей в здешнюю больницу для улучшения содержания и пищи». «Вот это, говорит батюшка, дело другое, и доброе, и благородное, и богоугодное. За здравие ваше и подам». И понравился мне, знаете ли, этот русский старик, так сказать, коренной русак, исконный. В восторге от удачи тотчас же в обратный путь. Воротились окольными, чтоб не встретиться с Петей. Как приехал, так и посылаю букет к пробуждению Анфисы Алексеевны. Можете себе представить восторг, благодарность, слезы благодарности. Платон, вчера еще убитый и мертвый Платон, рыдает у меня на груди. Увы, все мужья таковы сотворения законного брака. Ничего не смею прибавить, но только дела бедного Пети с этим эпизодом рухнули окончательно. Я сперва думал, что он зарежет меня, как узнает. Даже уж приготовился встретить. Но случилось то, чему бы я даже и не поверил. В обморок. К вечеру бред, а к утру горячка. Рыдает, как ребенок, в конвульсиях. Через месяц, только что выздоровел, на Кавказ отпросился. Роман решительный вышел. Кончил тем, что в Крыму убит. Тогда еще брат его, Степан Верховский, полком командовал, отличился. Признаюсь, меня даже много лет потом угрызения совести мучили. Для чего, зачем я так поразил его? И добро бы я сам был влюблен тогда. А то ведь простая шалость из-за простого волокитства не более. И не перебей я у него этот букет, кто знает, жил бы человек до сих пор, был бы счастлив, имел бы успехи, и в голову бы не пришло ему под турку идти. Афанасий Иванович примолк с тем же солидным достоинством, с которым и приступил к рассказу. Заметили, что у Настасьи Филипповны как-то особенно засверкали глаза, и даже губы вздрогнули, когда Афанасий Иванович кончил. Все с любопытством поглядывали на них обоих. «Надули, Фердыщенко, вот так надули!» «Нет, вот это уж так надули!» – вскричал плачевным голосом Фердыщенко, понимая, что можно и должно вставить словцо. «А вам кто велел дело не понимать? Вот и учитесь у умных людей!» – отрезала ему чуть не торжествующая Дарья Алексеевна, старинная и верная приятельница и сообщница Тоцкого. «Вы правы, Афанасий Иванович, пятижо прискучное, и надо поскорее кончить», – небрежно вымолвила Настасья Филипповна. «Расскажу сама, что обещала, и давайте все в карты играть». «Но обещанный анекдот прежде всего», – с жаром одобрил генерал. «Князь!» Резко и неожиданно обратилась к нему вдруг Настасья Филипповна. «Вот здесь старые мои друзья, генерал да Афанасий Иванович, меня все выдать замуж хотят. Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет? Как скажете, так и сделаю». Афанасий Иванович побледнел. Генерал остолбенел. Все уставили глаза и протянули головы. Ганя застыл на месте. «За кого?» – спросил князь замирающим голосом. «За Гаврилу Арделеоновича Иволгина», – продолжал Настасья Филипповна по-прежнему резко, твердо и четко. Прошло несколько секунд молчания. Князь как будто силился и не мог выговорить. Точно ужасная тяжесть давила ему грудь. «Нет, не выходите», – прошептал он наконец и с усилием перевел дух. «Так тому и быть». «Гаврила Арделеонович», – властно и как бы торжественно обратилась она к нему, – «вы слышали, как князь решил? Ну так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз навсегда». «Настасья Филипповна», – дрожащим голосом проговорил Афанасий Иванович. «Настасья Филипповна! Настасья Филипповна!» – убеждающим, но встревоженным голосом произнес генерал. Все зашевелились и затревожились. «Что вы, господа?» – продолжала она, как бы с удивлением вглядываясь в гостей. «Что вы так всполохнулись? И какие у вас у всех лица?» «Но вспомните, Настасья Филипповна», – запинаясь, пробормотал Тоцкий, «вы дали обещание, вполне добровольное, и могли бы отчасти и пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но, одним словом, теперь в такую минуту и при людях, и все это так... Кончить таким пятежо – дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит… «Не понимаю вас, Афанасий Иванович, вы действительно совсем сбиваетесь. Во-первых, что такое при людях? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему пятежо? Я действительно хотела рассказать свой анекдот. Ну вот и рассказала. Не хорош разве? И почему вы говорите, что несерьезно? Разве это не серьезно? Вы слышали, я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы «да», я бы тотчас же дала согласие. Но он сказал «нет», и я отказала. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего серьезнее? «Но князь! При чем тут князь? И что такое, наконец, князь?» Пробормотал генерал, почти уже не в силах сдержать свое негодование на такой обидный даже авторитет князя. «А князь для меня то, что я в него в первого во всю мою жизнь как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю». Мне остается только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила», – проговорил, наконец, дрожащим голосом и скривившимися губами бледный Ганя. «Это, конечно, так тому и следовало, но князь в этом деле...» «До 75 тысяч добирается, что ли?» – оборвала вдруг Настасья Филипповна. «Вы это хотели сказать?» «Не запирайтесь! Вы непременно это хотели сказать!» «Афанасий Иванович, я и забыла прибавить. Вы эти 75 тысяч возьмите себе. И знаете, что я вас отпускаю на волю даром». «Довольно. Надо ж и вам вздохнуть. 9 лет и 3 месяца. Завтра по-новому. А сегодня я именинница и сама по себе. В первый раз в целой жизни. Генерал, возьмите и вы ваш жемчуг. Подарите супруге. Вот он. А завтрашнего дня я совсем из квартиры съезжаю. И уж больше не будет вечеров, господа». Сказав это, она вдруг встала, как будто желая уйти. «Настасья Филипповна! Настасья Филипповна!» — послышалось со всех сторон. Все заволновались, все встали с мест. Все окружили ее. Все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, исступленные слова. Все ощущали какой-то беспорядок. Никто не мог добиться толку. Никто не мог ничего понять. В это мгновение раздался вдруг звонкий, сильный удар колокольчика. Точь в точь, как давеча в Ганечкину квартиру. Вот развязка! Наконец-то! 11:30! – вскричала Настасья Филипповна. «Прошу вас, садитесь, господа! Это развязка!» Сказав это, она села сама. Странный смех трепетал на губах ее. Она сидела молча, в лихорадочном ожидании, и смотрела на дверь. «Рогожин и 100 тысяч, сомнения нет», – пробормотал про себя Птицын.